С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Как идет подготовка кандидатов ко второму туру президентских выборов на Украине? В Москве суд рассматривает иск бывшего начальника ГУВД города Владимира Пронина. Российское общество продолжает обсуждать реформу образовательной системы страны. Почему московская милиция и власти так грубо сносят дома в поселке Речник в пойме Москва-реки? Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. На Украине продолжается кампания по выборам президента. Прошедшие во второй тур кандидаты, лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр страны Юлия Тимошенко отправились в свое последнее предвыборное турне по регионам. Специалисты по избирательному праву заявляют о соответствии украинских выборов международным демократическим стандартам. А политологи строят различные предположения о том, за кого во втором туре проголосуют избиратели кандидатов Сергея Тигибко и Арсения Яценюка, проигравших в первом туре, но заручившихся значительной электоральной поддержкой. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Наблюдение за ходом голосования 17 января принимали участие и россияне. Представители Ассоциации защиты избирателей «Голос» входили в делегацию Европейской сети организаций по наблюдению за выборами НМО, которая направила на Украину 450 наблюдателей. О том, к каким выводам пришли в НМО, на пресс-конференции в Москве рассказал эксперт Ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц.
Атмосфера выборов во время первого тура была в целом свободна от давления, запугивания или угроз по отношению к кандидатам. В отличие от 2004 года, не было отчетов о централизованном злоупотреблении административным ресурсом, и наблюдатели НМО отметили только единичные случаи давления на избирателей и наблюдателей. Были значительные процедурные и организационные проблемы, связанные с обновлением списком избирателей и отсутствием единого стандарта для применения положений о голосовании за пределами помещения участка. У НМО вызывает беспокойство, давление и угрозы по отношению к своим наблюдателям в Донецкой области со стороны членов комиссии, в частности в городе Краматорске. И НМО призывает к незамедлительному расследованию этого инцидента.
Опыт Украины в организации демократических выборов уникален именно для России, убеждена Лилия Шибанова, исполнительный директор Ассоциации «Голос». Она считает, при всех его недостатках, избирательный процесс на Украине сегодня построен так, что просто невозможны массовый вброс бюллетеней, манипулирование средствами массовой информации и многое другое.
Все-таки главное достижение оранжевой революции — это действительно соблюдение процедур, действительно честные, свободные и конкурентные выборы. Как этого добиться? Первое, с чего начался второй тур 2004 года, это переформирование избирательных комиссий. И вот здесь, с нашей точки зрения, с точки зрения наших экспертов «Голоса», это главное достижение того, что сделала Украина в своих выборах. Избирательная комиссия формируется только из членов политических партий и кандидатов, которые идут на выборы. Никаких процентов для администрации там нет. И вот, несмотря на то, что есть определенные проблемы с обучением членов, с многими путаницами в период проведения самого процесса голосования, тем не менее, вот такая конкурентность создает уникальную, совершенно уникальную атмосферу на участке.
Главная интрига второго тура – как распределяться голоса, отданные за Сергея Тигибко и Арсения Яценюка, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Ивахненко.
По мнению политолога Михаила Погребинского, исход президентских выборов на Украине будет во многом зависеть от того, кому из фаворитов удастся решить две главные задачи.
Первое – это кто сумеет лучше мобилизовать своих сторонников, чтобы они пришли на выборы. И второе – кто сумеет завоевать сторонников других кандидатов.
В обмен на поддержку Тимошенко предложила получившему в первом туре третий результат банкиру Сергею Тигибко возглавить правительство после избрания ее президентом. Однако пока Тигибко отказывается от сотрудничества и с главой кабинета министров, и с лидером партии регионов. Окончательно отверг возможность поддержки кого-либо из фаворитов, занявший на выборах четвертое место, лидер фронта перемен Арсений Яценюк. Тем не менее, Тимошенко рассчитывает на голоса как минимум половины сторонников этих двух политиков. Премьер-министр заявляет о сворачивании европейского курса Украины и об угрозе ее независимости в случае избрания главой государства Виктора Януковича. А соратники лидера оппозиции для обвинения главного конкурента максимально используют парламентскую трибуну. По словам депутата Верховной Рады от партии регионов Ирины Гориной, после того, как Тимошенко уступила Януковичу более 10% в первом туре, неизбежно ее поражение и во втором туре выборов.
17 января она уже получила черную метку своей работы. Жизнь все расставляет на свои места. И ложь, обман и манипуляция больше не пройдут в украинском обществе и в украинском бизнесе.
Между тем, нынешний президент Виктор Ющенко, признав свое поражение на выборах, не собирается уходить из большой политики. С тем, чтобы защитить украинскую демократию, он создает блок из нескольких правоцентристских сил для участия в возможных досрочных выборах в Верховную Раду. Продолжая критиковать кандидатов, вышедших во второй тур, Ющенко и его соратники не исключают, что после решающего голосования 7 февраля и Янукович, и Тимошенко объявят себя победителями, и на Украине будет два нелегитимных президента. О том, что события могут развиваться по такому сценарию, свидетельствует и установившееся двоевластие в Высшем административном суде Украины. В главной судебной инстанции, где могут решаться споры относительно выборов, уже более месяца два руководителя, один из которых симпатизирует партии регионов, а другой – блоку Юлии Тимошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
О ситуации в Харькове после первого тура выборов Назар Ковальчук.
Свое турне по украинским городам перед вторым туром президентских выборов руководитель партии регионов, кандидат в президенты Виктор Янукович, начал с Харькова, с города, который его поддерживает на всех выборах, начиная с 2004 года. По данным Центральной избирательной комиссии, в первом туре за Виктора Януковича проголосовало 50,18% жителей Харьковской области. На втором месте Сергей Тигибко, у него 18,82%. А вот у главной конкурентки Януковича Юлии Тимошенко в Харьковском регионе 10,68%. В Харьков первой должна была приехать премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Но ее рабочему визиту помешала трагедия в Луганске. Виктор Янукович дает наставление областному партактиву. Избиратели Сергея Тигибко – это наши единомышленники.
А как я отношусь к тому, что Тигибко получил большую поддержку? Я отношусь очень хорошо. Положительно. Потому что Тигибко – это молодой политик, прагматичный, способный. Программа его, с которой он шел, она почти ничем не отличается от нашей программы. В некоторых, будем говорить, незначительных аспектах.
Общаясь с прессой, Виктор Янукович рассказал, что уже переговорил со многими конкурентами по первому туру президентских выборов и готов их идеи включить в свою программу.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Харькове Назар Ковальчук. Виталий Камышев, «Радио Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода», новости.
В московском дачном поселке Речник продолжается снос домов. Правозащитники заявили, что окажут содействие тем жителям поселка, которые подверглись насилию и оскорблениям со стороны милиции. Жители, вопреки утверждениям властей, настаивают на незаконности сноса. Подробно об этом через некоторое время после сводки новостей. Никаких изменений боевого и численного состава Балтийского флота в связи с размещением в Польше американских ракет «Патриот» не планируется. Об этом заявило Министерство обороны России. Государство гарантирует россиянам минимальную пенсию. О достойном ее размере они должны позаботиться сами, заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов на международной конференции в Москве. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл в Пакистан с первым визитом после прихода к власти администрации президента Барака Обамы. Соединенные Штаты отправляют на Гаити еще 4000 военнослужащих, отложив их запланированное размещение в Европе и на Ближнем Востоке. Мировая экономика выходит из рецессии. По данным Всемирного банка, в этом году в развивающихся странах ожидается экономический рост, в среднем выше 5%. Я, как всегда, напомню, что все последние новости вы можете всегда узнать на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. А нашу программу продолжит обзор свежих западных газет. И вместе со мной в студии обозреватель «Свободы» Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Станет ли Китай следующим Энроном? Размышления известного комментатора, лауреата Пулитцерской премии Томаса Фридмана под таким заголовком публикуют в двух номерах «Нью-Йорк Таймс». Фридман отталкивается от получившего большой резонанс прогноза известного финансового аналитика Джеймса Чейноса, который прославился тем, что первым предсказал крах корпорации Enron. Теперь Чейнос предсказывает серьезнейшие проблемы в экономике Китая. Он утверждает, что в ближайшее время лопнет пузырь, порожденный спекуляциями на китайском рынке, поскольку власти этой страны осознанно манипулируют экономическими данными. Чейнос говорит, что ситуация в Китае в 1000 раз хуже, чем в Дубае. Конечно, пишет Томас Фридман, многочисленные проблемы современного Китая бросаются в глаза. Это низкие процентные ставки, сверхдоступность кредитов, недооцененная валюта. Эти и другие обстоятельства привели к тому, что цены на жилье в крупных городах подскочили, и возник спекулятивный пузырь. Но при этом у Китая есть политический класс, который озабочен реальными проблемами, а также, в отличие от Соединенных Штатов, имеются огромные сбережения. Долгосрочные вложения, которые Китай сделал за последние 2 десятилетия, выводят экономику страны на уровень лучших достижений 21 века. Речь идет в первую очередь о колоссальных вложениях в инфраструктуру. Строятся новые дороги, мосты, расширяется метро, а города соединяют линии сверхскоростных поездов. В Китае сейчас 400 миллионов пользователей интернета, и у 200 миллионов из них широкополосной доступ. В Соединенных Штатах лишь у 80 миллионов. 7 миллионов китайцев учатся в техникумах и университетах, больше, чем где бы то ни было в мире. Кроме того, все больше и больше студентов учатся за рубежом и возвращаются на родину, чтобы работать и начинать новый бизнес. Но, продолжает Томас Фридман, надо понимать, что в Китае существуют две экономики. Одна – это компартия и контролируемые ею традиционные, принадлежащие государству предприятия. Есть второй Китай, в основном в прибрежных городах вроде Гонконга и Шанхая, где разрабатываются искусные технологии для сверхсовременных начинаний. Эти два Китая не ладят между собой. Пример тому – история с компанией Google, которая заявила о своем намерении прекратить работу в КНР в связи с хакерской атакой на ее почтовый сервис и жесткой цензурой, действующей в отношении интернет-ресурсов. Этот конфликт, подчеркивает Фридман, и символическая война, главным вопросом которой является будущее этого второго, нового Китая, который зиждется на полной свободе распространения информации. Китайские власти думают, что они могут одновременно сохранять политические ограничения и неэффективные предприятия 20 века и при этом расширять новые высокотехнологичные производства. Старый Китай, пытающийся цензурировать Google, подрывает новый Китай, зависящий от этой поисковой системы. Так что нынешнюю модель могут разрушить внутренние противоречия, и победа будет не на стороне компартии, заключает Томас Фридман на страницах «Нью-Йорк Таймс».
Дмитрий, у нас осталось около минуты. Можно коротко о чем-нибудь неполитическом или таком внутриевропейском?
Британская газета «Independent» сообщает сегодня об успехе многолетней операции по очистке рек Южного Уэльса. Эти реки были загрязнены отходами угледобычи и остались без рыбы. Но вот после 20 лет очистки в них снова вернулся лосось. В 80-е годы, когда угледобывающая промышленность в Южном Уэльсе рухнула, агентство по защите окружающей среды взялось за работу. В 75-м году в Южном Уэльсе на 42 шахтах трудились 30 тысяч углекопов. После неудачной забастовки в 85-м году шахты стали исчезать. Последняя была закрыта в 94-м году. Группа шахтеров выкупила ее на отступные деньги, но 2 года назад и она была закрыта. Таким образом, закончилась 200-летняя история угледобычи в Южном Уэльсе. Но индустриальная потеря обернулась экологическим приобретением. Еще недавно вода в местных реках была черной от угольной пыли. Возвращение лосося означает, что она полностью очищена. Эта рыба может обитать только в очень чистой воде с высоким содержанием кислорода. «Это наш полный триумф», — сказал в интервью Independent представитель Министерства по защите окружающей среды.
Дмитрий, спасибо. Я напомню, что Дмитрий Волчек познакомил нас с некоторыми материалами в свежих западных газетах. В эфире программа «Время свободы». В московском дачном поселке Речник в Крылатской пойме Москвы-реки продолжается снос домов. Поселок оцеплен сотрудниками милиции. Правозащитники обещают помощь всем пострадавшим от грубых действий сотрудников правоохранительных органов. Власти утверждают, что действуют на законных основаниях. Жители говорят, что закон на их стороне. На месте событий сейчас находится наш корреспондент Мумин Шакиров. И вот его репортаж, записанный некоторое время назад.
Я нахожусь рядом с одним участком, вот экскаватор заехал на этот участок, и идет слом дома. Рядом со мной стоит председатель общества Совета ветеранов Юрий Кладов, вместе с ним мы наблюдаем, как работает экскаватор. Там на площадке находится судебный пристав, там находится представитель управы. Вот я сейчас передаю слово Юрию Кладову, он прокомментирует, что происходит сейчас на участке. Комментарий простой, самый человеческий: спасите наши души, спасите, потому что здесь стоят ветераны, люди плачут. Люди смотрят, как на последний день своей жизни. Потому что мы обращались и к судебному приставу, и ко всем. Они спрятались за милицией. Они стоят все измученные и видят, как ломает бульдозер 40-летнюю деревья. Мы там делали их, мы своими руками воспитывали и холили. Все эти годы все уничтожается. Я не понимаю, зачем. Как человек простой и здравый, как создававший эту всю красоту своими руками, я не понимаю, зачем это надо делать, во имя чего, во имя какого парка нужно уничтожить столько деревьев, столько довести до инфаркта людей, до смерти. Вот здесь большая группа ветеранов, которая стоит, вытирает слезы, глядя на все это. Они это делали все своими руками. Спасите нас, пожалуйста. Это был представитель общества Совета ветеранов Юрий Кладов. Журналисты несколько раз пытались пригласить судебного пристава, представителя управы, но они не вышли к журналистам. Была попытка сноса дома Александра Новицкого, одного из жителей, но он взял такую оборону и, по-моему, даже никого не выпустил. А вот тот участок, который сейчас разрушает, хозяева здесь, хозяина нет. И поэтому вот экскаватор работает, скажем так, ни на кого не оглядываясь. Милиция по периметру окружила этот дом с обеих сторон, то есть с одной улицы и с другой стороны, и милиция никого туда не пускает, естественно. И как вот передал Юрий Кладов, действительно люди стоят, смотрят и ничего не могут поделать. Тот дом, который сейчас сносят, это голые стены, крыша, то есть из бетонных кирпичей, из пеноблока, и имущества там нет. А что касается второго дома, который принадлежал Лине Абрамовой, то она какие-то вещи успела спасти. Сейчас ее отвезли то ли в больницу, то ли она где-то находится в помещении, потому что она в шоковом состоянии, ее на месте нету. Там, естественно, одни развалины остались. Вот я подъехал чуть поздно, говорили, что она едва успела там собрать какие-то личные вещи, а мебель ее выбрасывали прямо из окон.
Напомню, что на месте сноса домов в поселке Речник в Крылатской пойме Москвы-реки находится корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Что такое современное гуманитарное образование? Культурный багаж или профессиональные навыки? Эти вопросы с гуманитариями 21 века, преподавателями и студентами мы обсуждаем в классном часе «Свободы». Ведет программу Тамара Лиленкова. Первый раз в эфире в воскресенье 24 января в 6 часов вечера. Повторы в 0 часов и в 6 часов утра в понедельник.
А мы продолжаем программу «Время свободы». Впереди у нас материал, который также подготовила Тамара Лиленкова. И опять речь пойдет о высшем образовании. Проблемы современной российской школы, которые вот уже некоторое время находятся в состоянии модернизации, и которым, в частности, посвящена новая программа Тамары, чье промо вы сейчас слышали, вообще активно обсуждаются общественностью и педагогическим сообществом. Однако реализация национального проекта «Наша новая школа», идеальные черты которой в ежегодном послании определил президент России Дмитрий Медведев, по-прежнему зависит от региональной власти. Подробнее о властной вертикали в системе общего образования расскажет Тамара Лиленкова.
Российская новая школа должна быть творческой, свободной, современной. Для этой цели вводится ЕГЭ, оптимизируются сельские школы, разрабатываются новые стандарты, внедряются инновации. Впрочем, федеральная инициатива упирается в реальные возможности регионов. Например, власти Якутии выделяли на обучение 1
одного школьника около 62 тысяч рублей в год. В Московской области эта сумма составила 53 тысячи рублей, а в Амурской – 9 тысяч. Кроме того, директор, а значит и педагоги школы, находятся в прямой по трудовому соглашению зависимости от органов местного управления. Рассказывает доктор педагогических наук, главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков.
Вот сейчас, мне кажется, ищется баланс на уровне школы, степень независимости и зависимости. Этот баланс находится в разных регионах по-разному. В Москве это одно. Сильная централизация, понятно. За Уралом уровень независимости просто в силу географии совершенно другой. Мне кажется, управляемость восстановлена. Вопрос заключается в том, что если зависимость будет крайне сильной, то у руководителя резко сокращается то, что я бы назвал горизонтом планирования. С другой стороны, увеличение степени независимости школ увеличивает разнообразие. Разнообразие отнюдь не только в позитивном смысле. Это могут быть блестящие достижения и увеличение количества блестящих провалов. Вот сейчас ищется баланс.
Конечно, успех модернизации в значительной степени зависит от педагогов и, в частности, от директора школы. Следующий вопрос я задала заместителю министра образования и науки Российской Федерации Исааку Калине.
Кто такой сегодня директор школы? Понятно, что в советские времена это человек был с определенным стажем партийным. В 90-е годы избирались. А сейчас включается трудовое соглашение, контракт, и директор часто зависит от органов управления образованием местного значения. Насколько независим человек, который становится директором?
Мне не очень понятно противопоставление того, что человек назначен властью, между прочим, в выборе которой, там опосредственно или непосредственно во многих городах и районах, участвует население района. У нас до сих пор во многих городах, районах мэры выбираются всем населением района. И то, что выбранный населением мэр города назначает директора школы, которому доверяется организация образования детей тех людей, которые, по сути дела, этого мэра и выбрали, это, в общем-то, нормальный ход возложения ответственности за дела в образовании не на директора школы, а в первую очередь на того, кого население этого города выбрало руководить системой городского хозяйства. Поэтому здесь мне абсолютно не смущает зависимость, как вы выразились, директора от власти. Я думаю, что как раз и есть одна из задач директора представлять власть города, района в своем коллективе и работать и организовывать работу школы так, чтобы население данного города, района было довольно.
Вертикаль власти в системе школьного образования прочертил заместитель министра образования и науки Исаак Калина. Разговор о независимой школе продолжит директор Московского центра образования Царицына Ефим Рачевский.
Дарованная свобода никому не нужна. Я бы сказал так, что школа, а школа, я в данном случае идентифицирую, школа, директор и так далее, должны все-таки сообщество доказать свое право вот на эту свободу. И, как правило, умные свободные школы имеют еще и такой серьезный предохранитель, как бреда, я его называю, как реально действующие управляющие советы. То есть привлекает к соуправлению других участников образовательного процесса.
Пожалуй, сегодня это единственный механизм отстаивания независимых, пусть даже и в духе президентского послания, позиций в системе российского образования. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В московском дачном поселке Речник продолжается снос домов. Правозащитники заявили, что окажут содействие тем жителям поселка, которые подверглись насилию и оскорблениям со стороны милиции. Жители, вопреки утверждениям властей, настаивают на незаконности сноса. Никаких изменений боевого и численного состава Балтийского флота в связи с размещением в Польше американских ракет «Патриот» не планируется. Об этом заявило Министерство обороны России. Государство гарантирует россиянам минимальную пенсию. О достойном ее размере они должны позаботиться сами, заявил сегодня первый вице-премьер России Игорь Шувалов на международной конференции в Москве. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл в Пакистан с первым визитом после прихода к власти администрации президента Барака Обамы. Соединенные Штаты отправляют на Гаити еще 4000 военнослужащих, отложив их запланированное размещение в Европе и на Ближнем Востоке. Суд в Оренбургской области в четверг вынес обвинительный приговор директору средней школы поселка Беляева, где в 2008 году погибли 5 учениц, когда рухнуло здание школы. Директриса приговорена к 2 годам колонии поселения. На Камчатке сотни рыбаков вышли на пикет в центр Петропавловска-Камчатского. Они уже целый год остаются без работы, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Мировая экономика выходит из рецессии. По данным Всемирного банка, в этом году в развивающихся странах ожидается экономический рост в среднем выше 5%. Мы продолжаем программу, и я напоминаю, что итоговый выпуск «Время свободы» выйдет в нашем эфире, как всегда, в первый раз в 8 часов вечера по московскому времени. А вместе со мной сейчас в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шар. И Андрей, добрый вечер, и вам слово.
Добрый вечер, Александр. Одна из главных тем сегодня – это начало ликвидации поселка Речник в Москве. И об этой ситуации я беседовал с Владимиром Жирновым. Это руководитель инициативной группы жителей другого московского района Южного Бутова, где несколько лет назад граждане и власти вели затяжной спор о правах на земельную собственность. Жирнов считает самым действенным способом борьбы с произволом власти – публичность, обращение в средствах массовой информации, даже обращение к международному сообществу. Послушайте запись нашей беседы. Чем власти мотивируют те решения, которые они принимают?
Они мотивируют тем, что по новому законодательству российскому их территория попала в водоохранную зону канала имени Москвы. Если мы будем говорить сейчас смотреть с этих позиций, то сколько таких поселков находится в водоохранной зоне, и причем с ведома властей. Почему они, власть имущих, которые там живут, не начинают на них выносить судебные решения, а на простых граждан, которые не могут себя защитить? Вот в чем вопрос. Теперь дальше. Значит, я разговаривал с некоторыми должностными лицами. Я говорю, давайте сделаем так. Попали в водоохранную зону. Пожалуйста, давайте найдем приемлемые условия переселения этих граждан. Но не так по-варварски, как вы сейчас планируете поступать.
То можно найти управу на этих людей?
Я на 100% уверен. Только широкое освещение вот этого беспредела, беззакония, потому что что произошло в Бутово, когда, только я, почему я благодарен вам безмерно, средствам массовой информации, где-то 5% те СМИ, которые были подчинены Москве, они лгали, а все остальные, как ни странно, говорили правду. И вот это широкое освещение и создание общественного мнения смогли переломить отношение как правоохранительных органов к нас, к строителям и даже чиновников. Сейчас надо делать то же самое, широкое освещение. Но я бы призвал сейчас мировую общественность, понимаете, потому что мы не можем внутри страны сломить вот эту вот коррупционную власть, которая сейчас настолько укоренилась. Нельзя так нам жить, потому что у нас страна гибнет от коррупции. Понимаете? Если вы можете вот передать мои слова, то я просто обращаюсь даже как простой человек, простой житель России. Помогите простым людям России.
Сказал активист движения «За справедливость» Владимир Жирнов. Вот подробнее поговорим об этой теме, поговорим о перспективах размещения ракет «Патриот» в Польше и о возможной реакции России. Поговорим об отношениях нарождающихся между Рамзаном Кадыровым и вновь назначенным представителем полномочным президента в Новом Северокавказском округе Александром Хлопониным. Это будет специальный репортаж «Радио Свобода». И, Александр, в эти дни мы заводим новую временную рубрику «Украина-2010. Президентская выборная кампания». Вот первый материал из этой рубрики я тоже представлю в программе «Время свободы». Открытие эфира, как всегда, в 20.07.
Я напомню только, что программу ведет Андрей Шары.
Обращение.
А мы продолжим программу «Время свободы». Активисты общественного движения «Мытищи против мусоросжигательного завода» предлагают президенту России Дмитрию Медведеву, исполняя решение Копенгагенской конференции, принять обязательство о запрете на строительство мусоросжигательных заводов на территории России и, конечно же, в первую очередь в Мытищах. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Обращение с приложением в несколько тысяч собранных горожанами подписей передает в приемную президента лидер движения, депутат Мытищинск.
Ленинградского городского совета Юрий Костров. Он объяснил, что на саммите все страны-участницы договорились в течение января предоставить свои предложения об улучшении экологической обстановки. А мытищинцы подсказывают президенту, пусть Россия полностью откажется от мусоросжигающих заводов. И, в частности, просят запретить строительство мусоросжигательного завода в городской черте Мытищ.
В январе дедлайн, срок, в общем-то, наше предложение такое в целом по стране, чтобы со существенным вкладом России был бы отказ от строительства на ее территории мусоросжигательных заводов. Наше предложение. Целесообразно, что уже некоторые регионы сами по себе отказ демонстрируют и обещают, что строить эти заводы не будут. Тут Петербург, Москва.
Мытищинские чиновники вели переговоры с французской компанией, готовой строить завод за свой счет, чтобы потом передать его в лизинг на 10 лет. Рядом с предполагаемым местом строительства завода жилые дома, детская поликлиника, стадион. Активисты движения пытались найти поддержку у жителей соседних городов, рассказала Рита Болоцкая.
Пушкинцы буквально недавно с ними разговаривали, у них ведь тоже собирались строить этот завод, но у них администрация сама отказалась, уж не знаю по каким причинам. Мы говорим, поддержите нас, ведь когда построят у нас мусоросжигательные, там пороги ветров на вас тоже вонь полетит, это все. Но они как-то так осторожно, мол, мы очень вам сочувствуем. Я не могу сказать, что они нас уж очень активно поддержали, мы-то надеялись, что они там в прессе еще что-нибудь такое сделают, но они как бы рады и счастливы, что их миновала чаша сия.
В городском совете депутатов против завода выступают всего два депутата, второй от КПРФ, объяснил Юрий Костров.
Мусоросжигательный завод, экологическая трагедия Мытищ. Эту статью раздал депутатам, получил выволочку от председателя, что вопрос еще окончательно не решен, а вы уже мутите народ, намекаете на коррупцию. Там было написано, не намекая на коррупцию, все же хочется задать вопрос, почему чем дороже, тем лучше для администрации.
Городские власти отвергли предложение активистов движения провести круглый стол с участием экспертов. В письме к президенту отмечается, что завод комплексной переработки мусора мощностью 100 тысяч тонн обошелся бы в 40 миллионов евро, а в Мытищах собираются строить экологически более опасные, мощностью вдвое больше и дороже почти в 4 раза. Кроме того, горожане уверены, что будущий завод будет по-российски традиционно экономить на природоохранных мероприятиях, и это еще больше отразится на здоровье населения. В обращении к президенту указан почтовый адрес, по которому мытищинцы будут ждать ответа. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Редакционная статья под заголовком «Составили протекцию» в газете «Ведомости» и на интернет-сайте издания посвящена сегодня принятым российским правительством мерам по защите отечественных производителей в ситуации экономического кризиса. Подробнее об этой публикации в рубрике «Политика онлайн», которую сегодня готовил Валентин Барышников.
Как сказано в редакционной статье «Ведомостей», имя главного пострадавшего от кризиса – рядовой российский потребитель. Надежда на то, что горнила финансовых неурядиц пройдут только самые эффективные компании, которые в результате еще и научатся бороться за покупателя, не оправдались, пишет издание. А меры, с помощью которых правительство пыталось противостоять экономическому спаду, окончательно уничтожили у бизнеса мотивацию для повышения эффективности. Самыми жизнеспособными оказались иждивенцы.
Антикризисная стратегия правительство заключалось главным образом в том, чтобы раздать государственные деньги системообразующим компаниям и закрыть внутренний рынок для импорта ради помощи отечественным производителям. Вместо того, чтобы думать о снижении издержек, оптимизации производства и финансов, компании сосредоточили все свои усилия на получении государственной помощи. Господдержку в 2009 году получили 343 компании. Бюджет потратил на это около 300 миллиардов рублей, не считая кредитов ВЭБа, крупнейшим компаниям, на реструктуризацию иностранных долгов. Наиболее яркий пример – АвтоВАЗ. Привилегированное положение спасаемых компаний лишило стимулов для развития не только их самих, но и их конкурентов. Большинство спасенных – рудимент советской экономики. Уровень конкуренции и без того низкий. еще уменьшился. Неэффективные собственники и менеджмент продолжают залезать к нам в карманы, выпуская дорогую и некачественную продукцию. Выбор у российского потребителя в результате кризиса стал еще более ограниченным.
Разумеется, оказавшиеся в выигрышном положении отечественные производители поспешили им воспользоваться, продолжает газета. Российские автомобильные компании, например, сократили объем производства и повысили цены. Средние цены российских производителей выросли за этот период на 33 с лишним процента. Другой пример – сухое молоко. Потребителям приходится вдвое переплачивать за защищенное от внешней конкуренции отечественное сухое молоко. Вот что заявила в интервью «Радио Свобода» обозреватель «Ведомостей» Светлана Иванова.
Отчасти повышение цен автопроизводителей, оно связано с обесценением рубля в конце 2008 года, в начале 2009, и отчасти объясняется этим. Но главным образом причиной того, что российские автопроизводители повышали цены, то, что государство предоставило им тепличные условия для работы, то есть они оказались в очень привилегированном положении. Во-первых, правительство почти полностью закрыло автомобильный рынок от внешней конкуренции, снизив высокие заградительные импортные пошлины. Во-вторых, автопроизводители усиленно снабжали государственной поддержкой, как в виде прямых бюджетных субсидий, так и в виде государственной гарантии по кредитам.
Россия – чемпион по протекционистским мерам, которые правительство вводило ради антикризисной защиты, пишут «Ведомости». Как констатирует Минэкономразвития в докладе о влиянии таможенно-тарифной политики на конкурентную среду, наша страна в кризисные месяцы ввела 37 протекционистских мер. Для сравнения, Аргентина – 20, Германия – 16, Китай, Индонезия, Индия и Великобритания – по 11, Бразилия – 10, Италия и Испания – по 9, продолжает Светлана Иванова.
Протекционистские меры во время кризиса вводились практически всеми странами мира. Развитыми, развивающимися. Каждый как мог закрывал внутренние рынки от внешней конкуренции. Другое дело, что Россия здесь переусердствовала. Россия ввела и по количеству наибольшее количество протекционистских мер. И по товарной номенклатуре практически половина товаров, которые ввозятся в нашу страну, наполовину товаров были так или иначе повышенные ввозные пошлины. Около трети импорта подорожало в ходе этих протекционистских мер. В России в этом смысле ситуация не отличается от других стран, но просто нам будет еще труднее выходить из рецессии.
По оценке Минэкономразвития, потери российской экономики от выставленных внешнеторговых барьеров составляют около 44 миллиардов долларов в год.
Правительство продолжает поддерживать неэффективные компании, чтобы сохранять социальную стабильность и рабочие места. Но затраты на поддержание одного рабочего места за счет явного пошлины или неявного повышения цен налогообложения потребителей в 6 раз больше, чем была бы прямая субсидия из бюджета уволенному работнику. Цитируют авторы доклада книгу «Оценка стоимости протекционизма в Соединенных Штатах».
Впрочем, доклад Минэкономразвития пока имеет статус проекта. Правительство может решить, что протекционизм в России совсем не то, что протекционизм в США. Светлана Иванова.
Практика этого кризисного года показала, что правительство руководствуется здесь скорее политическими соображениями, чем экономическими, вводя те же протекционистские меры или оказывая поддержку неэффективным предпринимателям. Складывается впечатление, что все-таки эта политика продолжится. Страх, как нарушить социальную стабильность, тенденция защиты собственных отечественных производителей, которые кажутся очень хорошей политикой, невзирая на какие-то долгосрочные потери. Складывается впечатление, что все-таки правительство продолжит действовать в этом направлении. Голос Минэкономразвития, даже если будет услышан, то скорее будет примитивнее. Хотя хотелось бы надеяться, конечно, на другое.
Светлана Иванова, обозреватель «Ведомостей», редакционная статья «Составили протекцию».
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В московском дачном поселке Речник продолжается снос домов. Правозащитники заявили, что окажут содействие тем жителям поселка, которые подверглись насилию и оскорблениям со стороны милиции. Жители, вопреки утверждениям властей, настаивают на незаконности сноса. Никаких изменений боевого и численного состава Балтийского флота в связи с размещением в Польше американских ракет «Патриот» не планируется. Об этом заявило Министерство обороны России. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл в Пакистан с первым визитом после прихода к власти администрации Барака Обамы. Соединенные Штаты отправляют на Гаити еще 4000 военнослужащих, отложив их запланированное размещение в Европе и на Ближнем Востоке. Мировая экономика выходит из рецессии. По данным Всемирного банка, в этом году в развивающихся странах ожидается экономический рост в среднем выше 5%.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Поселок Речник держит оборону.
Комментарии экспертов.
Автомобильные ниши для Михаила Прохорова.
В блогах Свободы.
Блогер Алексей Кузнецов о политическом антифутболе.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы переходим к новостям экономики. Палладий и кофе станут лидерами роста среди сырьевых рынков в 2010 году, хотя восстановление мировой экономики увеличит спрос на все виды сырья, прогнозируют эксперты швейцарской компании «Тибериус». При этом рост цен на золото, ставший рекордным в минувшем году, по их мнению, уже не будет столь значительным. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Рост цен на сырьевые товары по итогам наступившего года, как считают аналитики швейцарской компании «Тибериус», составит в среднем около 10%, причем в наибольшей степени подорожают палладий и кофе арабика, а в наименьшей – алюминий и газ. Динамика цен на золото, согласно их оценке, останется в пределах средних для рынка показателей, в отличие от 2009 года, когда этот металл подорожал более чем на треть. Причем золото было интересно не только как сырье, основным потребителем которого выступает ювелирная промышленность, но и как финансовый инструмент, привлекательный для центральных банков и инвестиционных фондов. Говорит аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Николай Сосновский.
Традиционно самым крупным потребителем, конечно, была и есть ювелирная промышленность, но тем не менее в объемах немножко падает спрос, потому что при таких высоких ценах относительно предыдущих периодах в объемах уже сложно поддерживать спрос. Но с другой стороны, инвестиционный спрос, в частности со стороны центробанков, соответственно, вот этот вот инвестиционный спрос плюс инвестиционный спрос не только со стороны центральных банков, но и компаний, и фондов, которые торгуются в золоте, и просто инвестиционный спрос со стороны частных лиц. Вот этот вот фактор продолжает играть очень серьезную роль. При таком инвестиционном спросе, конечно, очень сложно золоту было удержаться до 1000.
Одной из главных причин нынешнего усиления позиций золота эксперты считают неустойчивое положение американского доллара по отношению к другим ведущим мировым валютам. Кроме того, как отмечает аналитик инвестиционного банка «Китфинанс» Александр Ковалев, дополнительную мотивацию инвесторам дают и опасения роста инфляции мировой экономики за время кризиса, перенасыщенной деньгами.
Инвесторы боятся обесценивания американской валюты, да и вообще денег. То есть инфляционные ожидания в мире, по крайней мере на рынках финансовых, они довольно сильны, несмотря на то, что пока еще, собственно, самой инфляции, так сказать, в мире мы не видим, но ожидания эти есть на фоне мер правительственных по поддержке, там, по выводу, скажем так, экономики с кризиса. Основные тут, конечно, США и Китай. Но так или иначе, вот эти деньги поступают в финансовую систему, вызывают ожидания разгона инфляции, поскольку США больше всех усердствует в этом плане, то ожидания обесценения доллара, так сказать, на рынке уже стали такой притчей во языцах. И, собственно, товарные рынки представляют собой некую страховку от обесценения доллара.
Насколько сегодня вложения в золото могут быть интересны для частных инвесторов? В России, по сути, есть три формы покупки этого драгоценного металла. В слитках, в инвестиционных монетах, а также через банковские металлические счета. В последнем случае инвестор, физически не покупая золото, получает счет, привязанный к стоимости определенного количества металла. Этот вариант, по словам Николая Сосновского, сегодня наиболее доступен для частных клиентов.
В России, по сути дела, более доступный всего один метод вложения в золото – это обезличенные счета. Здесь человек непосредственно играет, так скажем, в цене на золото. Когда же покупаем физические слитки, приходится уплачивать НДС 18%, плюс существуют сборы за хранение этих слитков и сохранить их в специализированных хранилищах банковских и так далее. Плюс в России нету такого инструмента, как вложение в акции фондов, которые содержат золото, физические объемы. Поэтому, в общем-то, остаются только обезличенные счета, которые есть практически практически в любом банке. Ну, несмотря на то, что доля их относительно других депозитов в России на данный момент ничтожна, тем не менее, все равно в объемах эти вложения год от года увеличиваются.
Впрочем, такой способ инвестирования в золото имеет определенные риски, поскольку на банковские металлические счета не распространяются государственные гарантии по страхованию вкладов. Николай Сосновский продолжает.
Риск, конечно, есть. Во-первых, это все-таки не физическое золото. Если банк обанкротится, то здесь, опять же, есть лимиты какие-то на эти средства и ограничения. И реального золота, конечно же, на руки никто не даст. С другой стороны, все-таки, когда ты вкладываешь деньги в банк в депозит, все-таки есть фиксированная доходность. И чтобы не случилось, ты должен эту доходность получить плюс сам вклад. Все-таки в цене на золото есть различные составляющие. И может сложиться такая ситуация, что цены пойдут вниз. То есть есть риск потерять. Этот риск, конечно, небольшой при нынешних макроэкономических показателях и той динамике, которую экономика демонстрирует. Золото навряд ли пойдет вниз, но тем не менее такой риск существует.
В целом эксперты уверены, что в ближайшее время золото и дальше будет дорожать. В частности, по оценке аналитика инвестиционного банка Китфинанс Александра Ковалева, уже в наступившем году цены на этот металл достигнут 1300-1400 долларов за тройскую унцию.
Этот тренд на рост золота, он достаточно сильный. Я не согласен с теми высказываниями, которые там периодически проскакивают, что из-за инфляционных ожиданий там золото должно повторить рекорд 80-го года там, с поправкой на инфляцию. То есть, другими словами, там, в нынешних долларах это должно быть приблизительно там, 2400 долларов. И это все-таки слишком сильный прогноз. Но стимулирующие меры, с помощью которых правительство пытается оживить экономику, они будут продолжены, по крайней мере, среди крупнейших экономик там, США и Китая. И это будет поддерживать инфляционные ожидания, валюту, рынки, держать доллар под давлением и, соответственно, формировать спрос на золото.
Впрочем, по оценкам экспертов Всемирного Золотого Совета, фундаментальные предпосылки для коррекции цен на золото могут сложиться уже во втором квартале в связи с поступлением на рынок очередных партий золотого лома со стороны промышленных предприятий. В начале 2009 года такие сделки, в том числе, привели к снижению стоимости металла примерно на 15%.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трепилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Скандинавские викинги прославили себя в веках не только ратными подвигами, но и отчаянным сквернословием. Один из ярких примеров – скандинавские хулительные песни «Ниды». Как гласит одна из древних саг, однажды чародей Эгиль Скалла Гримсон спел на зло королю Эрику Рыджему такую ниду, что у того сразу сгнила половина бороды и волос. В доме погас огонь, а со стен слетело оружие и покалечило немало воинов. Но, к счастью, времена изменились, и потомки викингов сегодня уже не так крепки на язык, как раньше. Почему так случилось, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Дании Сергей Дженян.
Датчане, как, впрочем, и остальные жители Скандинавии, пользуются в мире репутацией людей корректных и выдержанных. Это обстоятельство вполне отражается и в самом стиле датской разговорной речи, особенно в том, что касается ругательств. И хотя все мы знаем, что испанским языком с Богом, французским с друзьями, а немецким с неприятелями говорить прилично, но вот с последней задачей датский язык, принадлежащий, кстати говоря, к северогерманской языковой группе, справляется туго, что особенно бросается в глаза в местной озвучке американских боевиков. Впрочем, все не так драматично. Нецензурщина есть, конечно же, и в датском языке. Просто для иностранного уха, а особенно привычного к российским реалиям, местная брань звучит весьма своеобразно. Начнем с того, что в современном датском языке обсценную лексику можно разделить на три большие категории. Это ругательства, связанные с религией, затрагивающие тему болезни и смерти, а также касающиеся человеческой физиологии. При этом религиозное ругательство составляет самую большую группу нецензурных слов в датском языке, говорит приходской пастор Фюнской епархии Оле Буль Нильсен. Поскольку датчане в массе своей люди неверующие, может показаться странным, что самые употребительные и крепкие датские ругательства связаны не с сексом или прочей физиологией, а с религиозными понятиями. Причина же кроется в том, что, несмотря на весьма прохладное отношение к религии, датчане полагают, что все неладное в жизни происходит исключительно из-за вмешательства нечистой силы. А чертыхаясь и называя жителей преисподней по имени, вполне возможно их усмирить. Большинство религиозных ругательств берет свое начало из католического прошлого датской истории. проклятия же, в которых упоминается дьявол и ад, в свою очередь возникли уже в эпоху реформации. Надо заметить, что многие из этих ругательств звучали настолько кощунственно, что нередко заменялись созвучными словами. Наиболее ярким примером подобного эвфемизма, дошедшего до наших дней, является использование мужского имени Сёрен в различных вариациях бранных словосочетаний. В реальности этим именем заменялось близкое по звучанию слово «сатан» – «сатана». Датские ругательства, связанные с болезнями и смертью, по стилю несколько схожи с бранью религиозной тематики, однако зачастую определить первоначальный смысл выражения бывает непросто. Так, распространенное датское ругательство «фопока» ничего общего с карточной игрой не имеет, являясь лишь эвфемизмом слова «копа» – «оспа». А другое бранное выражение, звучащее как пожелание заболеть раком, возникло из-за созвучия двух датских слов, одно из которых обозначает онкологическое заболевание, а другое – высшие силы. Нецензурная лексика, связанная с физиологией, обыгрывает, как правило, сексуальные или выделительные функции человеческого организма. При этом традиционная датская матерщина значительно меньше английской сфокусирована на половом акте и в гораздо большей степени на акте дефекации или мочеиспускания. Эти слова зачастую используют как префикс в сложносоставных ругательствах, таких, например, как «писа кедали» – «уписаться какой скучный» или «лортеленд» – русский аналог «дермляндия». Именно эта часть датской ненормативной лексики по сей день находится под сильным влиянием англоязычных стран. Говорит датский лингвист Ханна Вибека Хольст. Широко распространено убеждение, что молодежь сквернословит гораздо чаще, чем взрослые. Однако результаты исследований, проведенных датским языковым советом, опровергают его. Бранятся все поколения датчан примерно с одинаковой частотой. А вот тематика ругательств у них различается сильно. Так, 56% бранного словаря датской молодежи составляют религиозные ругательства. Остальные же 44% касаются телесных функций человеческого организма. У людей же среднего и пожилого возраста непечатный лексикон формирует в основном ругательства религиозного характера. Общаясь друг с другом, молодые датчане бранятся в три раза чаще, чем в разговоре с людьми среднего и старшего возраста. Датчане средних лет ведут себя вежливее всего со стариками и, напротив, гораздо охотнее прибегают к ругательствам в разговоре с младшим поколением. Пожилые датчане же менее всего склонны браниться со своими сверстниками и с людьми среднего возраста, однако тоже не сдерживают себя в отношении молодежи, с той лишь разницей, что лексикон у них не меняется в разговоре с представителями других поколений, говорит датский лингвист Ханна Вибека Хольст. Абсолютным фаворитом в бранном словаре датской молодежи является жаргонное словечко «ску», приблизительный смысл которого можно перевести русским «черт побери», за которым следует слово «скида» – «дерьмо» и лишь потом уже ругань сексуальной тематики. Среднее поколение датчан также предпочитает слово «ску», подкрепляя его, в зависимости от ситуации, обращениями к Богу или дьяволу. Ну а пожилые датские сквернословы свои эмоции чаще всего выражают, отсылая оппонента к небезызвестному Сёрену, тому самому из преисподней. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Сразу после новостей в следующем часе в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виталий Портников. А в гостях в нашей киевской студии бывший уже кандидат в президенты Украины Арсений Яценюк. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цепочка страшных преступлений, которые творятся в системе Министерства внутренних дел.
Я предложила Сергею Тегибко пост премьер-министра.
Я принимаю волю украинского народа, выраженную на президентских выборах.
Стратегия президента США предполагает долгосрочные обязательства как в Афганистане, так и в других странах Южной.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.